мы вот посвятили несколько наших программ монашеству, а есть и такие сложные примеры, когда человек приходит, становится послушником или уже принимает монашеский постриг и не выдерживает этого. Он уже дал обеты Богу, обеты были произнесены, и ножницы сам 3 раза подавал, но не выдержал. И что-то произошло, и он из монастыря ушел. Вот что происходит с этим человеком? Как дальше может сложиться его жизнь?
Что происходит? Я тебе зачитаю краткую цитатку из Игнатия Брянчанинова. «Лучше выйти из монастыря и проводить в мире жизнь, соответствующую своему расположению, нежели жить в монастыре с враждебным к нему чувством». Сколько угодно люди ошибаются. Вот мечта, все, буду гореть, буду молиться, буду то-то, другое и третье, а потом убеждаются, что совершенно не готов к этому. Игнатий Брянчанинов, конечно, он это пишет не сразу, чтобы что-то нахлынуло чувство, ныне что-то и сразу беги из монастыря. Нет. А когда ты убедился уже, что это не твоя жизнь, лучше, говорит он, выйти из монастыря и проводить жизнь такую, какую ты соответствует, нежели жить здесь, в монастыре, с враждебным, как он говорит, ему чувством. О, это очень серьезно. Многие этого не понимают, проклинают, говорит, лишать причастия, все это отлучить от церкви. Да, до смерти не давать им, Боже мой, какие праведники. Ошибся. А особенно молодые ребята, посмотрите подчас, как молодежь принимает. Да. Да еще если не знают даже, что такое монашество по существу. Ко мне когда подходят и спрашивают, я говорю, пока ты всего не изучишь Игнатия Брянчанинова, вот, особенно 5-й том его «Приношение современного монашества», и не думай, чтобы потом не было поздно.
А он же претерпел в монастыре немало.
Да, конечно. Нет, ну он-то претерпел это по другой причине. А вот его племянник пришел в монастырь, пришел к нему, и был у него послушником. Послушником уже. И через год Игнатий Брянчанинов отправил его в монастырь. Он женился, дети, все, у него и карьера, все. Сказал, поскольку ты – это не твоя жизнь. Ну и он говорил ему, и он его отпустил с миром, а не так, как послушник. Как он посмел уйти? Многие послушники, которые еще не давали никаких обетов, они пришли. Более того, вот говорили опыты, что было бы очень хорошо, например, чтобы в духовной школе, вот, например, наша академия, очень хорошо, когда студенты здесь еще, чтобы они прошли, как говорят слово есть, искус монашеской жизни. Как было бы полезно. Тем более это касается тех послушников, которые еще не давали никаких обетов. Никаких. Ну, им дали там и подрясники, и, может быть, всю эту внешнюю форму. Да. Пока еще у него есть возможность, в конце концов, окончательно решить этот вопрос. На моих глазах вот одна девушка так вот тоже была послушницей и потом вышла замуж. Некоторые священники ей, конечно, там говорили, что так нельзя делать, но потому что не понимают, что христианство – это жизнь души, а не форма существования. Вот в чем дело. И само монашество – это образ жизни. Это образ жизни. Какой? Другой. Какой другой? Той жизни, в которой человек максимально отрекается от всех земных занятий и проблем для того, чтобы посвятить свою жизнь молитве, как мы уже и говорили. Вот что такое монашество. Вы знаете, ну вот у нас уже привычно, мы говорим, 7 таинств. 7 таинств. Кстати, монашество туда не входит. Но на самом деле я с этим не согласен. Я считаю, что любое священнодействие, совершаемое над человеком и принимаемое им соответствующим образом, является таинством. Любое священнодействие, освящение дома. Почему же не таинство? Таинство. А если не таинство, то есть если благодать, тут мы не верим в действие благодати Божьей, то зачем вы освящаете? Зачем? Таинство – это есть такое священнодействие, при которой по молитве, вере и молитве человека дается благодать Божия, дар благодати Божией, соответствующий. Но в данном случае-то я хочу сказать, что пока человек не давал обетов, он еще, конечно, свободен. Но если он и дал обеты, и дал, потому что бывают случаи, мне, например, рассказывал один монах, как он дал обеты. Представляете? У них в их монашеской группе старшим был бывший полковник. И он говорит нам, вечером заявил, все, нас было трое, завтра постриг. Вы говорите, не ждали, не гадали. И говорит, а что у мальчишки? Все, на следующее утро нас постригли. В общем, как был в армии, так он и здесь продолжает командовать. И что? И что? Люди без решимости, без решения, вот, личного решения, здесь только личное решение, просто совершили постриг, и все уже, он попался. Так как у нас, помнишь, у Ивана Грозного, там и у других князей, в монашество постригали неугодную жену. Монашество, и все уже, та бедная, говорю, как птичка в клетке. Как будто постриг – это уже решает дело. Забыли. Монашество принимает тот, кто отрекается от мира и всех дел его, а не тот, над которым прочитали молитвы, который прополз на полу. Я знаю один случай, абсолютно достоверный случай, как постригали одного в монашество, постригали, да, его спрашивают, он отвечает «нет», дальше «нет», это «да», «нет», «да», «нет», вот так, постригли, все. Ну, его, видите ли, надо было постричь, чтобы там поставить, чтобы сделать архиереем и сделать вот так. Это он мне сам лично говорил, и причем не мне только говорил, он такой очень... Я бы сказал, в этом отношении откровенный человек. И он это говорил, почему, зачем буду врать? Я не отрекаюсь, как это отречать от всего, от этой мирской жизни. Он говорит, с какой стати? Я люблю, да, и посетить компании, и сыграть на фортепиано. Могу, я люблю, и анекдоты, я не отрекаюсь от этого. Он говорит, нет. Вот так честно. Но все, и все. Пострижен, вы слышите? Такое великое дело превращаем во что? В какую-то магию. Над тобой произнесли слова «все», и ты заколдован. Нет, конечно. Конечно, очень жалко, если человек уже, так сказать, дал обеты. Да, но опять когда? Или как вот этот полковник, то это обет никакого обета, а чушь. Приказ завтра утром. Это он мне сам рассказывал.
Алексей Ильич, но это же все равно повреждение души, если человек ушел. Потому что и внутри ты понимаешь, что что-то случилось, и внешне, вот вы сами говорили, там как на тебя смотрят, как на предателя.
Конечно, как и всегда. Вдруг я пошел в институт, и оказалось, я совсем не туда попал. И я, проучившись, там год или два ухожу. Это как, думаешь, просто так? Конечно, страдаю. Конечно, страдаю. Или пошел заниматься какой-то областью, которая, оказывается, мне не соответствует. Да сколько мы постоянно разочаровываемся, поступаем неправильно. Сразу не увидишь, и потом говорим, ну да, задним умом крепок. Это сколько угодно в нашей жизни бывает. И, конечно, страдаем, всегда страдаем. Потому что всякое неразумие, оно мучает человека. Это что такое? Неразумие. Поэтому и здесь то же самое страдает, конечно. Только не надо смотреть на монашество, как и на все прочее, как на магию. Это не магическое действие. Принятие монашества – это дело убеждения, искреннего убеждения, отречения от всех этих мирских забот и дел. Искреннее. И когда действительно человек искренне это все сделал, то я думаю, что такие очень редко, которые способны уже уйти из монастыря. Это редкое явление. Но, конечно, может быть, но к ним нужно относиться с жалостью.
Обеты давать вообще нельзя.
О, если бы он сам давал обет, а то за него бабушка сказала. Ну что вы меня крестили? Да я ни в какого Бога не верю, а вы мне крестили еще. Вы что придумали?
Вот сейчас, кажется, подменили вот это понятие «старец», что это обязательно чудотворец, прозорливец, что это не духовно-опытный человек, а именно вот из какой-то такой прям мистической сразу области.
Старики есть, а старцев не знаю.
Я помню, когда я учился в академии, у нас был преподаватель, он иеромонах или игумен уже даже. Это было начало 60-х годов. Да, он ушел, женился. Но женился, ни одной статьи и ни слова не сказал против религии. То есть он не потому, что уж была компания в то время, хрущевская компания, там был Осипов, помните, Александр, этот, который писал гадкие статьи, потом все. И мы сначала думали, неужели? Нет. Тихо. Я помню, писал об этом батюшке Никону Воробьеву. И он мне написал: «Ради Бога не осуждайте, а постарайтесь молиться. Надо бы всей школе вашей просто молебен даже отслужить о нем. Помоги ему Бог. Не осуждайте, а молитесь». Вот так.
Алексей Ильич, вот немножко, может, в сторону отойдем, но тоже важно. Про обеты. Если человек дал обеты Богу, вот там он помирает и говорит: «Господи, если я там выживу, я никогда не буду пить, я никогда не буду курить, там, блудить». И дал обеты Богу, которые ему не по силам. То есть это было в критический момент, а уже все тоже произнесено. Тут как быть?
Ну, как быть? Что мы делаем, когда, оказывается, мы приняли решение, которое разрушает всю мою жизнь? Мы что, все равно следуем? Я сказал, что вот если что-то, я прыгну вот с этой скалы. И как быть теперь? Потом понял, что ж ты делаешь? Самоубийством кончить? Ну вот, знаешь, поспорят, еще что-нибудь дал, все. Если не будет так, я прыгаю со скалы. Как он должен поступить? Вот так. Раскайся, пока не поздно. Да, скажут им потом: ты вот, обещал. Да, вот оказывается, струсил и так далее. Нет. Святые отцы сказали: нет добродетели без рассуждения. И когда ты увидел, что ты ошибся, и тем более, если страшно ошибся, смотри, не иди до конца. Кайся, пока не поздно. Вот так. Кайся, пока не поздно. Так и здесь. Дал, если обет, и увидел, что ты совершил такую глупость, так иди, кайся, исповедуйся, и кайся, вот, и потом даже поисповедовался, все равно потом продолжает так же каяться, не забывать об этом, не забывать почему, чтобы не совершить и дальше чего-нибудь подобного. Вот так надо. И обет не магия. Это свидетельство чего? Моей глупости, дурости, безрассудства. Так что ж, я не должен каяться в этом? Я грех совершил, ошибку совершил. Я должен что, держаться теперь за нее? За истину или за глупость? Вот выбор. А каяться надо. И никогда не забывать, чтобы не совершить ничего подобного.
То есть обеты давать вообще нельзя?
Говорят, обет вот в монашестве дается обет. А на самом деле, все христиане, принявшие крещение, дали обет. Но, к сожалению, о, если бы он сам давал обет, а то за него бабушка сказала. Значит, ну что вы меня крестили? Да я ни в какого Бога не верю, а вы мне крестили еще. Вы что придумали? Кстати, никто не обращает внимания, что крещение детей уже стало в церкви постоянно только уже начиная с 8 века. До этого еще крестили вначале вообще только. Ты сам сознательно должен дать обещание Богу обет, что ты становишься христианином. Ты сам должен. За меня никто не может причаститься. За меня никто не может поисповедоваться. А почему за меня могут крестить меня? Может, кого-то там возьмут и обвенчают в детстве. Обвенчаю. Вот родился мальчик, девочка. Ой, какие хорошие. Давайте их обвенчаем. Почему бы? Вот родители, все, пожалуйста, той, другой стороны. Давайте. Венчайте. Батюшка придет, нет, не могу. Как не можете? Мы гарантируем за них. Мы гарантируем, скажут родители с той и другой стороны. Почему нет? А потому, что каждый сам отвечает за свою душу. Вот так. Он должен принять решение. Я в Тебя верю, Господи Иисусе Христе, а не кто-нибудь другой.
Алексей Ильич, мы говорили про духовников, про старцев, которые были в монастырях, к которым приходили послушники. Вот сейчас, кажется, подменили вот это понятие «старец», что это обязательно чудотворец, прозорливец, что это не духовно-опытный человек, а именно вот из какой-то такой прям мистической сразу области.
Отца Кирилла Павлова, вот, нашего, лаврского, однажды спросили: «Батюшка, а как вот старцы сейчас есть?» На что он очень хорошо ответил: «Старики есть, а старцев не знаю». Замечательно. Совершенно разные действительно понятия. Молодец, как ловко ответил. Да. Ну, слушайте, нельзя же доверять народной молве, тем более часто идущей из полного непонимания вещей. Старец – это тот человек, старец, да, который все-таки достиг какого-то, достаточно высокого уровня, угадай, чего? Смирения. Высокого уровня смирения. Вот как мы уже говорили однажды, что отцу Силуану на Афоне, как Господь сказал: «Держи свой ум во аде и не отчаивайся». Во аде. То есть, когда ты будешь себя действительно чувствовать и видеть, что ты по своему душевному состоянию действительно достоин ада, тогда Бог к тебе придет, потому что ты сможешь из этого состояния обратиться к Нему правильно.
Тут вопрос про что? У кого учиться молитве? У кого
молиться
учиться вот этому?
Сейчас?
Да.
Сейчас наше время просто великолепное. Не имея учителей, а это, видимо, точно, мы имеем книги. Тот же Брянчанинов, о котором батюшка Никон писал, что в настоящее время нет лучшего учителя в духовной жизни, нежели святитель Игнатий Брянчанинов. Мы это имеем. О, великое благо!
Вот мы, продолжая тему монашества, мы одну очень важную вещь, мне кажется, упустили – это мобильные телефоны, потому что они сейчас есть у каждого.
Ой, хорошая штука
и
какая.
И в келье, вот ты находишься вроде бы в затворе, но вот через это открывается перед тобой весь мир.
Ну, это ж само собой разумеется, если ты отрекся от сам только с ним и сидишь. Общаться с миром можно по-разному, даже без мобильного телефона, без всякого мобильного, в мыслях, в душе. Я могу принять постриг, а сам весь только и мечтать, и общаться. С кем, да. Если нельзя физически, то мысленно. Что вы? Ну что? Телефон – это только, так сказать, ну, некая уже материальная возможность уже общения с миром. А так я в себе могу. Как же? Ну что вы? Недаром главным деланием человека является борьба с помыслами, потому что от мыслей рождаются и дела. И если не буду бороться со своими мыслями, то недолго удержишься и сотворишь и дела, соответствующие твоим мыслям. Так что здесь ничего нового нет.
Монастырь, он выстроен, по сути дела, как семья, или это неправильное определение?
Невозможна монашеская жизнь без постоянного научения молитве. А на молитву почти перестали обращать внимание.
Если уже подводить итог от нашего обсуждения, серии программ, монастырь, он выстроен, по сути дела, как семья, или это неправильное определение? Что как игумен, братья там, или сестры, какие внутри должны быть взаимоотношения? Потому что человек вот придет, захочет посмотреть, вот мое это, не мое это, то, чтобы это тоже как-то прочувствовать. Потому что вдруг там правильно, как у полковника все. А может быть, по-другому правильно?
Ну, конечно. Как семью называют малой церковью, христианскую семью, так и монастырь – то же самое. Та же малая церковь, в которой должно бы быть вот так. Должно бы. Должно быть великодушие, смирение перед другом, прощение друг другу и так далее. Да, но, увы, это далеко не всегда так было, и совсем уже почти далеко не бывает, особенно в наше время. Приходится слышать много очень неприятных вещей. Много приходится слышать об этих вещах, да. Особенно в женских монастырях, сколько зависти, сколько ревности, Боже мой, сколько тщеславия. Игнатий Меньчинов пишет, он же был благочинным в монастыре, и он говорит, что это только происходит в монастырях. Он даже до того говорил, что уже сейчас уже нет монастырей фактически. Нет монашеской жизни, нет. В тех вот обителях, которые называются монастырями, на самом деле монашеской жизни, говорит, уже нет. Потому что невозможна монашеская жизнь без постоянного научения молитве. А на молитву почти перестали обращать внимание. То есть, ну, формально, просто можно сказать, ну, неформально, но совершаются богослужения, а так все заняты исключительно всякими хозяйственными и прочими делами. А на молитву фактически остается времени очень мало. Но дело не только в молитве. Невозможно и правильно молиться, и невозможна правильная жизнь без научения. А какого научения? Святыми отцами. Должно быть время для изучения святых отцов, для чтения святых отцов, для индивидуального, для общего чтения. А у нас, видите, как решили теперь, читается во время обеда, читается какое-нибудь житие. А потом некогда. Вы что, вы знаете, сколько дел? Что вы? В монастырях возводятся все новые и новые церкви, все новые и новые дела. Боже мой, митрополит, святитель Филарет Московский прям возмущался и говорил, что монастыри из обителей молитвы превращаются в места большого скопления любопытных людей. монастыри все больше и больше ищут, объявляют, зазывают все больше людей, как он говорит, с целью вещественной выгоды. Да, ну что, вас сейчас прям зазывают действительно, объявления, все, рекламы. Приезжайте к нам, у нас вот то-то будет, то-то и то-то. Прям реклама. Представляете? Если бежали, монастыри бежали в пустыне, в леса, в безлюдные места. Теперь что вы? Реклама. Всем нужны деньги. Причем, ну ладно вы это деньги, когда тебе для пропитания. Все еще понятно. Нет. Что только вы делаете? Что какие постройки, какое там внутреннее, да, всякие покои и так далее. Что только делается, да. Это уже, конечно, беда страшная.